Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Таллине прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, перенесенного из центра города. Освобождена из-под стражи узбекская журналистка Умида Ниязова. Во Франции продолжаются беспорядки, связанные с избранием нового президента. В Таллине сегодня прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю. Монумент был перенесен в конце апреля из центра города на военное кладбище. 8 мая Эстония вместе с другими странами Европейского Союза и США отмечает день окончания Второй мировой войны в Европе. В Эстонии представители организации ветеранов, воевавших в советской армии, заявили, что намерены отмечать День Победы, как всегда, 9 мая. Власти Самары не разрешили проведение марша несогласных 18 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на мэрию города. Вместо этого оппозиционерам предложено провести митинг 21 мая. Ранее представители коалиции «Другая Россия» заявили, что им удалось получить разрешение на шествие в заявленный день, после того, как они изменили изначальный маршрут, отклоненный властями. 18 мая в Самарской области будет проходить саммит России и ЕС. В Ростовской области скончались два человека, пострадавшие 4 мая при пожаре в психоневрологической больнице на хуторе Драгановка. Таким образом, число жертв трагедии достигло 5. По версии госинспекции по пожарному надзору, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности. Специалисты обнародуют окончательные выводы в течение 10 дней. Россия с 26 мая отменяет железнодорожные сообщения по маршруту Петербург-Таллин. Компания «Российские железные дороги» пояснила, что это делается по коммерческим причинам. Поезд ходит полупустой. Представитель эстонской компании «Go Rail», напротив, назвал эту железнодорожную линию рентабельной и высказал надежду, что РЖД отменит решение. На Украине генпрокурор Святослав Пискун заявил, что недавний взрыв на участке газопровода и авария пассажирского поезда под Киевом не теракты, а результат служебной небрежности, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Как сообщил журналистам генпрокурор Святослав Пискун, взрыв на участке магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, согласно предварительным результатам расследования, произошел из-за проседания грунта. Аналогичная авария на этом же участке была и 4 года назад. К ответственности могут быть привлечены сотрудники компании «Укртрансгаз», которые отвечают за эксплуатацию этой ветки. Как отметил Пискун, из-за служебной небрежности произошла и другая авария. 2 мая на подъезде к украинской столице сошел с рельса в поезд Днепропетровск-Киев. Только чудом удалось избежать жертв. Министр транспорта Николай Рудьковский сразу же заявил о диверсии. Однако, как теперь выясняется, еще задолго до инцидента железнодорожники знали о неисправности стрелочного механизма. Причастные к этому происшествию задержаны, комментируя первые результаты следствия, президент Виктор Ющенко призвал министра транспорта подать в отставку. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Узбекистане освобождена из-под стражи независимая журналистка Умида Ниязова. Во вторник апелляционный суд заменил ей приговор на условный. 1 мая суд Ташкента приговорил Ниязову к 7 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, контрабанде и подстрекательстве к беспорядкам. США, Евросоюз, ОБСЕ и правозащитники подвергли резкой критике узбекские власти за преследование журналистки.
Радио «Свобода». Новости.
Из разных стран продолжают поступать отклики на избрание Николя Саркози президентом Франции. Вот что заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
В американо-французских отношениях были взлеты и падения. Был в них и сложный момент, связанный с разногласиями по поводу того, следует ли свергать Саддама Хусейна. Но мы хорошо помним, что в прошлом мы не раз тесно сотрудничали с властями Франции по самым разным вопросам. От Ливана до Ирана, в борьбе с терроризмом и распространением ядерного оружия в мире, в стабилизации обстановки в Афганистане и в вопросе о противоракетной обороне.
Сказал представитель американского Госдепартамента. В Северной Ирландии во вторник приведены к присяге новые руководители провинции, представители протестантской и католической общин. Протестантский пастор Йен Пейсли и бывший член одной из военизированных католических группировок Мартин МакГиннес стали, соответственно, главой и заместителем главы североирландского правительства. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил в этой связи.
Это событие стало не только завершением переходного периода от конфликта к миру, но и демонстрацией фундаментальных принципов, на которых базировался этот мирный процесс. Это признание того, что Северной Ирландией должны управлять представители обеих общин, протестантской и католической, которые равны перед законом и пользуются равным уважением.
Сказал Тони Блэр. А вот мнение главы правительства Ирландии Берти Ахерна.
Мы отмечаем начало новой эры для Северной Ирландии, эры мира, сотрудничества, эры новых политиков и новых отношений между британцами и ирландцами, между националистами и юнионистами.
Сказал глава североирландского, глава правительства Ирландии. Американские военные принесли извинения народу Афганистана в связи с жертвами среди мирного населения в ходе операции войск США в марте этого года. 4 марта американские морские пехотинцы на востоке Афганистана убили 19 и ранили около 50 местных жителей, открыв огонь после того, как подверглись нападению боевиков. Представитель американского командования полковник Джон Николсон назвал случившееся ужасной ошибкой и выразил соболезнования близким погибших. По его словам, семьям жертв выплачиваются компенсации. На юге Афганистана талибы напали на военную колонну НАТО. В перестрелке погиб мирный житель, еще двое ранены. Сегодня же в городе Кандагар неизвестные застрелили афганца, сотрудника миссии ООН. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск наших новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Экология и президентская кампания. После нас хоть потоп. Перспективы климатической угрозы для разных регионов мира. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Биография Джорджа Кеннона. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Подделка». Нью-Йорк – столица туризма 21 века. В обеих главных партиях Америки прошли дебаты кандидатов в президенты. Сперва демократы, а теперь республиканцы публично обсудили взгляды своих кандидатов и представили их стране. Таким образом, синие и красные, традиционные цвета двух партий, вырабатывают платформу для выборов 2008 года. Однако, как пишет влиятельный публицист Томас Фридман, беда в том, что ни те, ни другие не объявили своим приоритетом экологические проблемы. Между тем, как считает Фридман, будущий президент должен представлять не синюю и не красную, а зеленую Америку. В программной и пространной статье в New York Times Magazine этот апостол нового постнефтяного мира пишет.
Сегодня нам кажется, что центральным вопросом президентских выборов будет война в Ираке. Но так или иначе она кончится, а вот экологический кризис определит жизнь и нашего, и следующего поколения. Будущее Америки и всего мира зависит от того, какие решения мы примем сейчас. Времени осталось очень мало.
Говоря конкретно, от 10 до 20 лет. Ученые считают, что этим сроком ограничено временное окно, когда мы еще будем способны позитивно повлиять на ситуацию. Как это сделать, в общем-то, известно. Уже есть мириад вполне осуществимых проектов, каждый из которых поможет избавиться от нефтяной зависимости и спасти атмосферу. В Бразилии это биотопливо, в Германии ветряки, в Испании солнечные зеркала, которые скоро будут отапливать, охлаждать и освещать всю Севилью. Вопрос упирается в цену. Экология стоит дорого. Скажем, добываемая испанцами солнечная энергия в 3 раза дороже обыкновенной. Безвредная ветряная энергия дает немцам электричество, но оно им стоит на 80% больше, чем американцам. Поэтому экологический кризис требует от американских политиков решимости. Со временем зеленая технология может оказаться прибыльной, но уже сейчас лидеры страны должны проводить непопулярные меры, которые бьют по кошельку рядовых американцев. Готовы ли к этому политики, еще неизвестно. Но, утверждает Фридман, избиратели понимают, что жертвы неизбежны и согласны их принести. Это мнение подтверждает статистика.
92% готовы принести жертвы ради улучшения экологической ситуации. 64% согласны платить более высокие налоги на бензин, если деньги пойдут на разработки альтернативного топлива. Такая же часть опрошенных, 64%, готовы к увеличению налога, чтобы избавиться от нефтяного экспорта.
Правда, когда речь зашла о точных цифрах, зеленый энтузиазм поубавился.
Если дополнительный налог составит $2 на галлон, 76% опрошенных проголосуют против такой меры.
Вот тут и начинается работа зеленого кандидата, который должен настоять на приоритетах, сделать их центром своей программы и помочь нам примириться с неприятным и неизбежным. Пожалуй, из двух десятков кандидатов в президенты от обеих партий на роль такого зеленого президента лучше всего подходит Ал Гор. Как известно, он-то свою кандидатуру не выставляет. Многие надеются, что пока не выставляет. Экологический кризис, как лесной пожар, должен был бы всех объединить перед общей бедой. На самом деле это вовсе не так. Опасность угрожает разным регионам мира в разной степени. Вот уж когда география становится судьбой. Об этой судьбе, которая определит геополитические конфликты нашего века, рассказывает Владимир Гандельсман, которого мы попросили подготовить обзор по материалам американской прессы.
Дорогой Саша, позвольте я загадаю вам загадку. О чем эти стихи? В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала-ждала природа. Снег выпал только в январе.
Но это Пушкин, начало одной из глав Онегина.
Это верно, но я спрашиваю, о чем эти стихи, о чем?
Поэтические наблюдения синоптика.
Да, вы близки к истине. Если мы научно проанализируем эти стихи, то поймем. Речь идет, Саша, о глобальном потеплении.
А, ну да, снег выпал только в январе, да?
Снег выпал только в январе. И это уже близко к теме нашей беседы. А тема — глобальное потепление и прогнозы. Кто от этого выиграет, а кто проиграет? На этот счет есть самые разные мнения. Ученые считают, что климатические изменения могут привести в следующем столетии к очень разрушительным последствиям, к распространению эпидемий, вспышкам войн. И в связи со всем этим к непредсказуемым изменениям в жизни людей, к затопленным городам, иссушенной земле, таянию ледников, к невероятным, связанным с этим, доходам и потерям в бизнесе, ну и ко многому другому.
Другими словами, речь идет о том самом искусственном парниковом эффекте, который может принести все эти бесчисленные беды.
Ну, вы знаете, вроде бы хочется сказать «да-да», но не все с этим согласны, далеко не все. Часть экспертов утверждают, что теория парникового эффекта ошибочна. Ну вот точного объяснения нет. У нас известно лишь, что погода на Земле определяется Солнцем. Есть даже такое утверждение – мы живем в атмосфере Солнца. С энергетической точки зрения вклад человечества составляет примерно миллионную долю от солнечного излучения. И энергетические расчеты показывают, что промышленное производство вряд ли имеет отношение к повышающейся температуре Земли. А что имеет? Как сказал один ученый, а кто его знает? Может быть, здесь виновато Солнце или еще что-нибудь. Скажем, такой пример. Недавно в России собирались строить суперканалы для заполнения Каспийского моря, катастрофически мелеющего прямо на глазах. А сейчас катастрофический подъем уровня этого моря и затопление прибрежных городов, причем без всяких каналов. Может быть, мы еще слишком плохо знаем планету, чтобы объяснять причины глобального потепления?
Но оно есть, и это главное. Вопрос ведь в том, как справиться с последствиями этого самого потепления, чем оно грозит жителям Земли.
Да, это верно, оно есть. Беды экономические, по данным Американской академии наук, могут быть сравнимы разве что с последствиями Второй мировой войны. В прошлом из-за климатических изменений исчезали целые страны. Например, империя Майя исчезла вовсе не таинственно, а из-за десятилетий засухи. С другой стороны, в пору 11-14 столетия расцвели Франция, Испания, Англия. Климатические условия были благоприятными для зарождавшейся тогда индустриальной революции. Если же говорить о грядущем потеплении, то Россия может выиграть как никто, по мнению многих ученых. Почему? Потому что Сибирь – огромное пространство с почвой, покрытой снегом и потому неистощенной почвой, с еще неведомыми запасами полезных ископаемых. Этот прогноз относится и к Канаде. То есть, вроде выигрывает та местность, которая на высоких широтах. Канада, Гренландия, Скандинавия, Северная Америка.
Но ведь существует проблема не только суши, но и воды, но и моря. Мы знаем фильм Алла Гора «Неудобная правда».
Да, но тут, к сожалению, замешаны политические игры. Республиканцы считают проблему потепления надуманной. Демократы, ну, короче говоря, шансы Гора в борьбе за президентское кресло повышаются, если, конечно, он выставит свою кандидатуру. Если же говорить по-научному, то в 21 веке потепление составит от 2 до 4,5 градусов Цельсия. Некоторые города, например, Сидней, станут из-за него практически непригодными для жизни. Арктические льды и европейские ледники будут таять. Уровень океана в текущем веке поднимется не очень сильно, всего на 30 сантиметров. Но этот подъем продолжится в будущем и может достичь намного больших значений, до 7 метров. По прогнозам, к 2100 году 200 миллионов человек станут экологическими беженцами. Множество людей погибнет от засухи, стихии, просто жары. То есть, в общем, ужасные последствия.
Да, это действительно неудобная правда.
Да, но вот, к сожалению, спекуляции на эту тему во многом рассчитаны на массовое такое сознание, на сознание обывателя. Многое перевирается и фантазируется в сторону чернухи такой. Во многих публикациях есть что-то просто мазохистское. Российские ученые составили свою карту мира после глобального потепления. На этой карте нет, например, моего города Санкт-Петербурга. Он затоплен. Кавказ отделяет от России широкий пролив, который соединяет Азовское море и Каспийское озеро. Ну, вы знаете, проблема Чечни станет неактуальной. Зато под водой окажутся Ростовская, Астраханская, Волгоградская области и Ставрополь, еще что-то.
Все это не вяжется с российскими выгодами глобализации?
Совершенно верно. Другим еще хуже. О стране Голландия вы можете просто забыть, ее не будет. Впрочем, я пересказываю предсказания различных ученых, и они разные и противоречивые. Однозначного мнения нет. Если же взять не такие страшные глобальные последствия, не такие катастрофические, то могут произойти серьезные изменения в сфере туризма, если к концу столетия среднегодовая мировая температура повысится на 3 градуса Цельсия, как обещают. По прогнозам, число туристов, которые предпочитают проводить отпуск в холодных странах, к 2100 году может удвоиться. Популярными направлениями станут Канада. По цифрам там до 2100 года количество туристов увеличится на 220%. Россия более 100%, Монголия. Также туристический поток увеличится в таких странах, как Исландия, Финляндия, Норвегия.
Но вернемся к проблеме общей адаптации человечества к переменам климата.
Она возможна. И делается очень много. Чтобы приспособиться к повышению температуры, необходимо делать очень крупные капиталовложения. Нужно строить соответствующее жилье, которое бы удерживало холодный воздух, выращивать соответствующие сельхозкультуры, которым не страшна высокая температура, создавать сооружения, защищающие береговые полосы и так далее. Список внушительный. Главное – не рассуждать известным образом, после меня хоть потоп, поскольку уже сейчас он имеет вполне реальные очертания.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика – музыкальное приношение Соломона Волкова. Итак, Соломон, из чего состоит ваше сегодняшнее приношение?
Я хотел в этот раз сосредоточиться на том, что звучит вокруг нас в Нью-Йорке, и в частности на последних концертах в Карнеги-Холл. Там выступал Ричард Гуд, американский культовый пианист. Это очень любопытная фигура. Вот в каждой такой субкультуре, в каждом городе есть свои городские, если угодно, любимцы. Вот, скажем, таким любимцем в Ленинграде времен моей молодости был пианист Нильсон. Сейчас немного народу знает, кто это такой. А, скажем, на его концерты в Ленинграде всегда собиралась определенная аудитория. Он собирал полный зал. И люди, которые следили именно вот за его творческим путем, смаковали каждые подробности его интерпретации, восторгались им, знали его очень хорошо, приходили к нему за кулисы и так далее. И вот такой вот похожей фигурой в Нью-Йорке является пианист Ричард Гуд, который тоже всегда собирает полный зал в Нью-Йорке. И это очень тонкий пианист. Внешне он такой грузный, багровый, а играет невероятно тонко, выразительно, изящно.
Я как раз хотел спросить вас такой несерьезный вопрос. Вот что делает пианиста культовым? В том числе, какую роль играет внешность? Потому что мы знаем, как, например, Ланг Ланг, вот сейчас вот китайский пианист, который ведет себя на сцене как актер.
Он, Ланг Ланг — это суперзвезда на сегодняшний момент. Его знают во всем мире. А вот...
Какую роль играет внешность?
Пианисты, о которых я говорю, нет, внешность не играет вот такой, видно, существенной роли, потому что и Нильсена я бы особым красавцем бы не назвал. Это не Сафроницкий. Но возникает некая аура мистическая вокруг этих людей. Обыкновенно это связано с тем, что они такие затворники, может быть, не так часто выступают, очень продумывают свои выступления, очень тщательно к ним относятся. И если человеку повезет, то действительно вокруг него возникает вот такая группа поддержки. Причем иногда эта группа поддержки может насчитывать много тысяч человек, как это и происходит в случае с Ричардом Гудом. И я хотел показать, как он играл в этом концерте в Карнеги-Холл партиту Баха для клавира. Он, естественно, ее исполнял на фортепиано. Нечто прямо противоположное стилю игры Глена Гульда, который для нас определяет как бы баховский стиль на фортепиано. У Ричарда Гуда, как мы услышим, Бах звучит элегантно, нежно. Это такая маленькая драгоценность. Как я уже сказал, прямая противоположность Гульду, но очень убедительно. Ричард Гуд играет Баха. Другой концерт был совершенно из противоположного жанра, если угодно. Это был концерт новой такой звезды Бродвея, Келли О'Хара, посвященный песням с бродвейских шоу. Но звучали они в Карнеги-Холл в сопровождении оркестра. Келли О'Хара с огромным успехом выступила как ведущая исполнительница в недавнем мюзикле, новом, который прошел с весьма солидным успехом. Это «The Light in the Piazza» — «Свет на площади» Адама Геттела, внука знаменитого американского композитора, автора таких вот оперет или мюзиклов, как «Оклахома» или «Карусель» Роджерса. И вот в мюзикле этого Геттела, который его поклонники этого автора называют гением и надеждой американского мюзикла, сюжет «Света на площади» — это трогательная история о романе молодой американки с психическими проблемами во Флоренции с местным итальянцем. И вот центральная песня всего этого мюзикла — Клара объясняется своему другу в любви. I don't see a miracle shining from the sky. I'm no good at statues and stories. I try. That's not what I think about. That's not what I see. Oh, no.
А теперь небольшое новшество в нашем музыкальном приношении. Последнюю часть его составит музыкальный антиквариат. Редкие записи, которые Соломон Волков разыскивает для нас в своей обширной коллекции.
Редкие записи – это самая дорогая для меня и ценная, не в, разумеется, материальном смысле, а именно в музыкальном смысле часть моей коллекции. Я обожаю записи, сделанные в прошлые годы, считаю их непревзойденными по их музыкальным качествам. Иногда и частенько даже они уступают в своих, что ли, сонических качествах, в качестве записи, в качестве воспроизведения, чисто техническом, современным записям. Но настолько зачастую превосходят все лучшие современные достижения в этой области, что для меня, если я когда иногда ставлю какую-то, скажем, пятую симфонию Чайковского в наилучшем современном исполнении, или я ставлю ее в исполнении таких мастеров, как, скажем, Менгельберг, или Джордж Селл, или Стаковский, и я всякий раз потрясаясь того, какие гиганты в это время существовали.
А вы не боитесь, что это аберрация зрения, связанная с возрастом? Просто то, что вы любили раньше, то кажется вам и сейчас наиболее ценным. Мне тоже кажется, что писатели измельчали за последние 50 лет.
Вы знаете, нет, и я вам скажу почему. Потому что со многими из этих записей я впервые-то знакомлюсь только сейчас. Это вовсе не те записи, которые я слушал в юности, и они у меня как-то запечатлелись в моем воображении как некие несравненные шедевры, и я уже как бы так отсчитываю от этого. Нет, я уже, возвращаясь к этим записям, после того, как слушаю современные записи, вдруг нахожу что-то новое, а я беспрерывно в поисках вот таких вот музыкальных редкостей, раритетов, драгоценностей. И иногда бывает и разочарование. Отнюдь не каждая старая запись громкого такого выдающегося имени, как тоже, скажем, Стаковский, оказывается настоящим шедевром. Но очень часто это для меня бывает таким сюрпризом, это настолько промывает мне слух и заставляет по-новому относиться к этому произведению услышанному, что я все-таки понимаю, что в каком-то смысле время гигантов в этой области, как и во многих других областях, прошло. Я не говорю, что никогда это время гигантов не наступит. Конечно же, так говорить глупо и бессмысленно. И мы всегда в ожидании человека, который и в области музыки заново побьет какие-то грандиозные вот рекорды и достижения прошлого. Но сейчас очень часто, не всегда, но очень часто записи прошлого
лучше, да?
Да, остаются непревзойденными. Дебютом для вот этой нашей рубрики «Новый музыкальный антиквариат» я выбрал запись 32-го года. Поль Робсон, замечательный бас, который у многих из нас на слуху еще по тем временам, когда эти записи широко распространялись в Советском Союзе, поет знаменитую песню «Old Man River» из мюзикла Джерома Керна, Оскара Хаммерстайна «Шоубот», то есть «Плавучий театр». Это мюзикл 27-го года. И там это для своего времени было революционным спектаклем, этот «Плавучий театр». И фактически центральной объединяющей песней всего шоу, философским таким выводом из нее, был гимн реке Миссисипи, который предназначался с самого начала для Пола Робсона, хотя он и не участвовал в итоге там по совпадению причин в премьере, но эта песня и предназначалась для его могучего баса, и она в его исполнении стала народной.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Биография Джорджа Кеннона. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Подделка» Леса Халстрёма. Нью-Йорк – столица туризма 21 века.
Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Таллине сегодня прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, установленного на военном кладбище, куда он был перенесен из центра эстонской столицы. Власти Самары не разрешили проведение марша несогласных 18 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на мэрию города. Вместо этого оппозиционерам предложено провести митинг 21 мая. На юго-западе Москвы в автомобиле обнаружено взрывное устройство. По данным ФСБ, в багажнике припаркованной машины найден системный блок от компьютера, начиненный взрывчатым веществом. Идут поиски владельца автомобиля. Россия с 26 мая отменяет железнодорожное сообщение по маршруту Таллин-Петербург. Компания Российской железной дороги пояснила, что это делается по коммерческим причинам, поезд ходит полупустой. Представитель эстонской компании Go Rail, напротив, назвал эту железнодорожную линию рентабельной. В Узбекистане освобождена из-под стражи независимая журналистка Умида Ниязова. Апелляционный суд заменил ей приговор на условный. 1 мая суд Ташкента приговорил Ниязову к 7 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, контрабанде и подстрекательстве к беспорядкам. «Нафтогаз Украины» обещает до завтрашнего дня полностью восстановить газоснабжение приблизительно 30 населенных пунктов, остановленное из-за взрыва на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Снабжение европейских стран российским газом идет по резервному направлению. Во Франции продолжаются беспорядки, вызванные избранием Николя Саркози президентом страны. В ночь на вторник в разных городах Франции были сожжены около 500 автомобилей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Биография Джорджа Кеннона. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм-подделка Леса Халстрема. Нью-Йорк – столица туризма 21 века. Сегодня, когда по обе стороны океана все чаще раздаются тревожные голоса о возможности новой холодной войны, особенно важно вспомнить и понять историю той долгой эпохи, от Дня Победы в 45-м до падения Берлинской стены в 89-м. Для нас, а точнее для всей планеты, главным содержанием этих лет была холодная война, исторический компромисс, спасший мир от атомной бомбы. Вспоминая это время, мы должны отдать дань восхищения человеку, которого называют архитектором холодной войны, Джорджу Кеннону. Мало кто из американцев так хорошо знал и любил Россию, как Джордж Кеннон. Глубоко изучив ее историю и литературу, он ясно видел различия между двумя странами. Характерно, например, его меткое замечание о том, что для американского слова «бизнесмен» в русском языке есть только один эквивалент – «купец», слово, никогда не вызывавшее позитивных ассоциаций. При этом Кеннон отнюдь не считал сталинский режим русской судьбой. Тоталитаризм, с его точки зрения, был универсальной болезнью 20 века. Главное препятствие к выздоровлению Кеннон видел в железном занавесе. Правда о свободном мире, предсказывал он, рано или поздно приведет к мирной трансформации режима, об ужасах которого американский дипломат знал все. Он лично присутствовал на процессах вредителей. Автор 21 книги, лауреат 2 пулитцеровских премий, Кеннон принадлежал к тем редким ученым, которые сперва делают историю, а потом они пишут. Однако самый известный труд Кеннона не книга, а телеграмма. Этой посланной в 1946 году из Москвы депешей дипломат отвечал на вопрос Вашингтона об истинных целях и мотивах советских вождей в их послевоенной политике. Кеннон считал невозможным нормальное сосуществование двух систем, но и мировую войну он признавал немыслимой. Выход был компромиссом. Тотальная политика сдерживания. Холодная война, предотвращающая ядерную катастрофу.
Несмотря на слабое здоровье и болезни, мучившие его с детства, Джордж Кеннон умер в 2005 году в возрасте 101 года. Ему посчастливилось дожить до предсказанной им перестройки и даже обсудить ее с Горбачевым. О жизни этого выдающегося американца рассказывает написанная Джоном Лукасом биография, которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Мое поколение относилось к Джорджу Кеннону с восхищением. Из сам издата мы знали, что назначенный послом Америки в Советском Союзе за год до смерти Сталина, он публично позволил себе такую критику советской системы, что Москва тут же объявила его персоной нон-грата. Правда, мы не знали тогда, что эта смелость стоила Кеннону не только посольского поста в России, но и вообще поставила точку на его дипломатической карьере. Уже в 1946 году, будучи заместителем посла Гарримана, Кеннон сыграл решающую роль в отношениях Запада с Советским Блоком.
Кеннона помнят в основном как автора политики сдерживания коммунизма. Его знаменитая телеграмма 1946 года, длиной 8000 слов, посланная в Вашингтон из Москвы, давала исчерпывающую характеристику менталитета и методов дипломатии сталинского правительства. В основе неврастенического взгляда Кремля на международные дела, писал Кеннон, лежит традиционное российское чувство страха перед западными обществами, более компетентными, более высокоразвитыми в сфере экономики. Российские правители чувствуют, что их правление, довольно архаичное по форме, хрупкое и искусственное в своей психологической основе, не способно выдержать сравнение или контакт с политическими системами Запада. В сущности, именно анализ Кеннона определил Вашингтонскую стратегию холодной войны.
Так определяет политическую роль Кеннона рецензент новой биографии, журналист «Нью-Йорк Таймс» Джеймс Трауб. Судя по всему, Джордж Кеннон был тем редким политиком и дипломатом, который способен принимать мир во всем его многообразии и действовать в соответствии с этим многообразием. Он был классическим антисоветчиком, но при этом неизменным русофилом. Он любил русскую литературу, он любил православную традицию, ценил русскую аристократию, знал русскую историю. Кеннон осуждал Рузвельта за уступки Кремлю, но при этом не идентифицировал Кремль со страной, правительство с народом. Вместо сакраментального вопроса «Как большевизм изменил Россию?», он предлагал вопрос «Как Россия изменила большевизм?». Именно благодаря такой степени понимания и сочувствия он мог написать:
«Ни один народ не был столь глубоко ранен и унижен, как российский, переживший несколько волн насилия в наш жестокий век. Поэтому нельзя ожидать, что огромная государственная система России изменится за одно десятилетие. На это может не хватить жизни одного поколения».
Сразу после Второй мировой войны, когда Кеннон был влиятельной фигурой в официальных кругах Америки, левые либералы презирали его за настоятельные требования относиться к Советскому Союзу как к возможному врагу, а не как к союзнику. Но во время вспышки в стране повального и агрессивного антикоммунизма Кеннон встал в оппозицию уже к Вашингтону, постоянно напоминая, что Советский Союз – угроза управляемая, а не дьявольская империя зла. В мае 1953 года, когда Джозеф Маккарти был в полной силе и лишь несколько человек в стране решались ему противостоять, Кеннон произнес в Индиане перед выпускниками Нотр-Дамского университета речь, ставшую для студентов образцом гражданского мужества.
«Бешеный антикоммунизм приводит нас, ради спасения от коммунизма, к такому ходу мыслей и к таким действиям, которые чрезвычайно обрадуют наших противников из коммунистического лагеря. Я имею в виду, в частности, требования к американцам доказать свою лояльность, понося коммунизм. Я 10 лет прожил в тоталитарных странах, и я знаю, куда заводят такие вещи. Тот, кто предъявляет такие требования, совершает самое грубое и циничное нарушение доверия и душевного равновесия наших соотечественников».
Биограф Лукакс, назвавший свою книгу анализом личности Кеннона, имел на это право, поскольку был долго и близко знаком со своим героем. Кеннон, пишет он, с юности был меланхоликом. Он очень рано потерял мать и вырос с мачехой, женщиной нервной и холодной. В этих обстоятельствах юный Джордж Кеннон выработал в себе твердый внутренний стержень пуританских ценностей – чувство долга, трудолюбия, самодисциплины и самостоятельности мысли. По выражению рецензента Трауба, четкий интеллект Кеннона словно проверял едкой кислотой любое общепринятое знание. Кеннон был невысокого мнения о мудрости простого человека. Его праведческий пессимизм лишь усиливал его одиночество. И далее Трауб пишет:
Вместе с Моргентау, Нибуром и другими послевоенными политиками-реалистами Кеннон был заражен скромностью в оценке прав и границ возможностей Соединенных Штатов и проникнут неизменным уважением к взглядам и странностям других стран и других обществ. Начисто лишенный политических иллюзий, он выражал глубокое сомнение в способности Соединенных Штатов преобразовывать мир по своему образу и подобию. Однако, как всякий принципиальный человек, Кеннон иногда попадал в ловушку собственных принципов. Например, он одним из последних признал необходимость вступления во Вторую мировую войну. Кеннон любил повторять высказывание Джона Квинси Эдамса, одного из наших первых президентов, который сказал: «Не ищи в чужих землях чудовищ, чтобы с ними сразиться». Но мы иногда идем сражаться в чужие земли, и, надо сказать, не из низких побуждений. Другое дело, что мы должны осторожнее выбирать чудовищ.
Генри Киссинджер в свое время заметил, что американскую внешнюю политику вдохновляет идеализм Вудро Вильсона. В отличие от этого идеализма, реализм Кеннона – политика осмотрительности и самоконтроля. Но по его пути Америка, как правило, не идет. Однако сейчас, пишет Джеймс Трауб, в связи с событиями в Ираке, не самое ли подходящее время прислушаться к доводам Джорджа Кеннона?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня мы с ведущим нашего кинобозрения Андреем Загданским обсудим фильм, тоже построенный вокруг биографии знаменитого американца.
Новая картина шведского режиссера Лесса Халстрома называется «Подделка». И фильм рассказывает действительно о самой знаменитой подделке, самой знаменитой фальшивке в американской писательской истории в 70-е годы.
McGraw-Hill is not publishing your book. Book gone. The bomb has dropped.
I've had it!
Речь идет о знаменитой автобиографии Ховарда Хьюза, знаменитого американского предпринимателя, бизнесмена, предпринимателя и, по всей видимости, человека, страдающего сложной гаммой душевных заболеваний. И
самый знаменитый безумец в американской истории.
Скажем,
наверное,
так, да?
Который провел значительную часть жизни в заперти, в одиночестве, ни с кем не разговаривал, и никто не знает, чем он занимался.
Собственно говоря, Ховард Хьюз и стал воплощением отшельника, затворника, человека, который не выходит никуда, и которого никто не видит, с которым невозможны никакие коммуникации.
Волшебник изумрудного города такой, да?
Да. При этом он имел принципиальное влияние на авиационную индустрию, на кинобизнес и на целый ряд других важных направлений в промышленности. Так вот, возвращаясь к авторизованной биографии, авторской биографии Ховарда Хьюза, которую якобы написал американский писатель Клиффорд Ирвинг.
I'm working on the most important book of the 20th century.
Couldn't you have just said of the decade?
Howard Hughes, the billionaire?
His exclusive authorized autobiography.
Вся эта история в 70-е годы вообще всколыхнула Америку, и только сейчас она стала предметом фильма. Любопытно, что автор этой истории, автор этой подделки, Клиффорд Ирвинг, до сих пор жив. И он написал книгу «Подделка». Собственно говоря, фильм является экранизацией
его исповеди.
Его исповеди. Но одновременно с этим он категорически отказался от самого фильма. И на его веб-сайте помещено небольшое его заявление, достаточно остроумное, где он всячески дистанцируется от картины. Говорит, что несмотря на то, что его самого играет Ричард Гир, замечательный актер, который ему очень нравится, он говорит, что этот персонаж не имеет ничего общего с ним. И если бы я был таким человеком, как тот, кого мы видим на экране, я бы застрелился. В картине Клиффорд Ирвинг, писатель, который переживает одну за другой неудачей, решается на такую выходку, на такую подделку для того, чтобы заработать денег. Он прекрасно понимает, что Ховард Хьюз, человек, которому существует гигантский интерес в Америке, и который никогда не унизится до того, чтобы даже опровергать какую-либо фальшивку, съест этот самый якобы написанную в соавторстве с ним автобиографию. И издатели мгновенно покупаются. В то время как сам Клиффорд Ирвинг утверждает, что мотивация была немножко иной. Он был достаточно успешным человеком, и книга была скорее выходка хиппи, желание создать такой, да, сумасшедший розыгрыш и хорошо на этом деле, может быть, заработать.
То есть одно не противоречит другому, на мой взгляд.
Но то, что он не переживал финансовый и эмоциональный кризис, по всей видимости, правда, потому что в другом фильме, который широко известен тоже в Америке, и сделан он был знаменитым американским режиссером и автором Орсоном Уэллсом, по-английски называется F for fake, то есть двойка за фальшивку, скажем так, речь идет о том же самом Клиффорде Ирвинге, который жил в то время на острове Ибица, недалеко от берегов Испании, такая отдельная территория. И там он познакомился со знаменитым венгерским художником Эльмиром. Тот самый Эльмир, который подделывал любых художников, известных на Западе. Он подделывал Пикассо, он подделывал Модильяни, он подделывал Матисса и так далее, и так далее. И Клифф Ирвинг написал книгу, которая так и называлась «Подделка», о Эльмире. Таким образом, идея взаимоотношений с поддельным искусством уже присутствовала в его биографии. Мне кажется, что Орсон Уэллс концептуально гораздо интереснее, чем та картина, которую мы видим. Что происходит? Здесь действительно человек, который в отчаянии, по всей видимости, идет на этот шаг. Первое. Это очень важно. Его задача, в первую очередь, заработать деньги. Таким образом, розыгрыш, игровой момент, который так подчеркивает Орсон Уэллс, рассуждая о своей мотивации в искусстве, фокус в начале, если вы помните в этом фильме, здесь отсутствует. Но что присутствует? Что в действительности интересно? Для того, чтобы сделать свою фальшивую книгу более убедительной, Клиффорд садится перед микрофоном и, прочитав энное количество разных материалов о Ховарде Хьюзе, в том числе и украденных материалов, и фальшивых материалов, и так далее, разных-разных, он начинает фантазировать интервью. И происходит некоторое перевоплощение.
Раздвоение личности.
Раздвоение,
да?
Личности, да. Замечательная деталь, когда он рисует себе такие тоненькие маленькие усы, точно такие же, как у Ховарда Хьюза, и одевает очень похожую куртку. То есть это некоторое перевоплощение, по всей видимости, так хорошо знакомое каждому писателю. Он входит в определенную шкуру, он подделывает говор, акцент Ховарда Хьюза. И в определенный момент его приятель, который ему помогает ему во всей этой авантюре, скажем так, слушая эти записи, говорит: «О, Господи, Клиффорд, что происходит?» Мы понимаем, что перевоплощение происходит. В какой-то момент герой оказывается вымышленным персонажем.
Но это, конечно,
и наоборот.
Очень эффектная сцена в исполнении Ричарда Гира.
Конечно, я бы даже сказал, что это самая интересная сцена. К сожалению, хотя играют все очень хорошо, и картина смотрится очень развлекательно. В ней есть этот элемент игры, большой сложной истории, когда один слой наслаивается на другой, другой. Выход из авантюры гораздо менее интересен, чем сама авантюра. По всей видимости, именно так было и для Клиффорда Ирвинга, и для его жены, и его приятеля, который помогал ему в этой затее, потому что был суд, было разоблачение, был скандал, они вернули деньги, они получили небольшие сроки, все сели в тюрьму. В общем, все это, так сказать, ушло вниз. И фильм в определенный момент, когда уже понятно, что, так сказать, вся эта история сейчас лопнет, рухнет, тоже как-то наше восприятие падает вниз, в то время как накручивающаяся история этой безумной аферы сама по себе безумно интересная. И кроме того, ведь учтите, это есть та самая знаменитая американская любовь к знаменитостям, любовь к тайне. Он приносит им продать то, что они так хотят, и они рады обмануться. В определенный момент он подделал письма Ховарда Хьюза. Он утверждал, что Ховард Хьюз общается только с ним, больше ни с кем другим. Он подделывал письма, он подделывал подписи. Эксперты подтверждали, да, это подлинные образцы почерка Ховарда Хьюза. Все хотели быть обмануты, потому что все так жаждали этого скандального материала. Я не думаю, что фильм принесет авторам такую же известность и такую же скандальную славу, которая была у Ховарда Хьюза или же у Клиффорда Ирвинга в момент публикации фальшивки, но это добротная, хорошо сделанная и весьма развлекательная картина.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
После всех климатических аномалий, с которыми столкнулся Нью-Йорк, в городе наконец установилась приятная погода, подсказывающая, что лето неизбежно. И это значит, что начинается пора отпусков. Нью-Йорк, впрочем, от смены сезонов не зависит, в нем всегда интересно. Чтобы убедить в этом приезжих, этой весной муниципальная организация «Нью-Йорк Сити энд Ко», курирующая под эгидой мэра туризм, объявила об амбициозной рекламной кампании. Она началась с создания глобальной сети международных представительств. Недавно были открыты офисы в Испании, России, Скандинавии и Амстердаме.
Корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова беседует с вице-президентом этой организации Доной Керн.
Расскажите о состоянии туризма в Нью-Йорке. Как отразилось 11 сентября на бизнесе?
Нью-Йорк давно и из года в год является самым посещаемым зарубежными туристами городом в мире. К тому же Нью-Йорк – главный американский портовый город. Да и для самих американцев Нью-Йорк – самый популярный город, который просто необходимо хотя бы раз в жизни посетить. Удивительно, что, несмотря на 11 сентября, мы сохранили за собой этот рейтинг. Правда, число иностранных гостей резко сократилось в 2002 и 2003 годах. Туристы с неохотой приспосабливались к новым правилам, связанным с безопасностью. Но в последние несколько лет число и американских, и зарубежных гостей вернулось к прежнему уровню. Нас это очень радует. Теперь представьте себе, если в Нью-Йорк приезжает столько туристов без специального приглашения, то сколько приедет, если их зазывать? Нашей маркетинговой компании мы стараемся закрепить за нами звание города номер один по посещаемости туристами.
Поговорим о статистике. Сколько туристов посещают Нью-Йорк и кто они?
В 2006 году в Нью-Йорке побывало 44 миллиона гостей. Из них 80% – американцы.
Это около 35 миллионов. Остальные – международный рынок. 75% – именно туристы. 25% приезжают по делам бизнеса. Туристы прибывают к нам из практически всех уголков нашей страны и изо всех стран мира. Особенно много из англоговорящих стран – Великобритании, Ирландии, Австралии и Канады. Но много и из других стран – Германии, Италии, Франции, Южной Кореи, Японии. В последние годы увеличился приток туристов из Испании, Голландии, стран Восточной Европы, России, Польши, Украины, стран Южной Азии, Индии и Китая. В прошлом году в Нью-Йорке побывали почти 50 тысяч россиян. Это около 50% всех выезжающих за рубеж российских туристов. Оказалось, россияне очень любят Нью-Йорк. Для города туризм прежде всего бизнес. Сколько он приносит городу?
У нас есть данные за 2005 год. Посетители нашего города истратили в нем 23 миллиарда долларов. Половина приходится на иностранцев.
В эту сумму входит проживание в гостинице, покупки и сувениры, проезд в городском транспорте, развлечения всех возможных видов. Приезжающие в Америку посещают не только Нью-Йорк. Какой следующий после Нью-Йорка город по популярности?
У иностранцев это Лос-Анджелес.
Оговорюсь, под иностранцами я имею в виду приезжающих из океана, не канадцев и мексиканцев. Те чаще посещают расположенные недалеко от их границ города. А Лос-Анджелес второй по популярности еще и потому, что это главный порт на западном побережье, как Нью-Йорк на восточном. Как правило, иностранные туристы посещают Нью-Йорк, а потом едут в какое-нибудь другое место в штате Нью-Йорк. Некоторые предпочитают пересечь Америку от побережья до побережья. Для американцев же самые популярные города – Нью-Йорк, Лас-Вегас, Орландо. Что ваша компания делает для того, чтобы привлечь еще больше туристов в Нью-Йорк?
Начну с России. Нью-Йорк открыл бюро путешествий в Москве и Петербурге. Мы стали первым американским городом, имеющим турагентство в России. Мы знаем, что богатые россияне любят высококачественное обслуживание и товары, роскошные отели, меха и бриллианты. Неудивительно, что им нравится наш город. Поэтому мы считаем, что открытие офисов в России поможет Нью-Йорку завоевать и сохранить эту самую десятую часть международного рынка туризма. Мы начали публикацию специального издания, так называемую «Открытую книгу». Напечатанная там информация помогает турагентам нашей сети, а у нас есть офисы и в Европе, и в Южной Америке, выбрать для потенциальных посетителей Нью-Йорка интересные для них события, происходящие в Нью-Йорке в каждый из сезонов. Туристические сезоны, кстати сказать, отличаются от обыкновенных календарных. Трудно в это поверить, но январь и февраль считаются лучшим временем для посещения Нью-Йорка.
Чем Нью-Йорк, с точки зрения туризма, отличается от других больших городов мира, от Парижа, Лондона, Токио?
Вы говорите с уроженкой Нью-Йорка. Я не могу быть объективной. Самое большое отличие – это разнообразие. У нас около 200 отелей во всех районах города. У нас более 150 культурных организаций. От исторических музеев и достопримечательностей до меньших по размеру музеев, таких как музей Дебарио в Манхэттене, рассказывающих об истории и традициях нью-йоркцев латиноамериканского происхождения. У нас есть музей в Гарлеме, музей изобразительных искусств в Бруклине, скульптурный парк в Квинсе. Еще Нью-Йорк отличает концентрированность культур. В Нью-Йорке говорят на 170 языках. В нем можно познакомиться с образом жизни и кулинарными особенностями кухонь всех живущих здесь этнических групп.
Мы, нью-йоркцы, знаем, где подстерегает опасность и как ее избежать. А чего должен опасаться турист?
Нью-Йорк
не более опасен, чем любой другой большой город. Потому для внимательного и осторожного человека, обращающего внимание на то, что происходит вокруг него, Нью-Йорк – самый безопасный город Америки. У нас замечательная полиция, исключительно хорошо работающая транспортная система и очень доброжелательные люди. Если вам нужна помощь в транспорте или в ресторане, на улице, нужно только спросить, и люди всегда помогут. А чего, опять-таки, с точки зрения туризма, Нью-Йорку не хватает? Мы все работаем над модернизацией нашего транспорта. Сейчас город создает систему зеленых, не загрязняющих окружающую среду такси. Появляется больше велосипедных дорожек на улицах. Мы работаем над улучшением указательных знаков и карт, чтобы люди точно знали, куда им идти или ехать. Офис мэра стал финансово поддерживать туристский бизнес, а это значит, что мы теперь сможем рекламировать Нью-Йорк буквально по всему свету. Какая цель стоит перед вашей организацией?
Мэр города Майкл Блумберг поставил перед нами задачу – довести число посетителей в 2015 году до 50 миллионов. Я думаю, это можно сделать. Прежде всего, мы должны развеять три несправедливых мифа о Нью-Йорке. Первый – что это очень дорогой город. Второй – что люди здесь грубые. И третий – что преступность велика. На это мы отвечаем. Нью-Йорк остается темпераментным и дружелюбным 24 часа в сутки. Какой другой город может похвастать транспортом, работающим круглые сутки? Вы можете гулять всю ночь напролет. Если хотите, вы можете встать ни свет, ни заря. Город открыт всегда, без выходных и праздников. И приключений в нем хватает на каждый из 365 дней года.
Дона, вы родились в Нью-Йорке. У вас есть любимая достопримечательность?
Нет у меня одной любимой достопримечательности. Я люблю открывать новые районы. Когда ко мне приезжают друзья, мы просто ходим по улицам, заходим в магазины, едим в ресторанах. Еще я люблю выбрать какую-нибудь улицу в Манхэттене и пройти по ней от начала до конца, посмотреть, как она изменилась с той поры, когда я по ней ходила последний раз.
And if I come by train, I can watch those streets go by. And if I land in the airport, come in the skyway, catch a cab that's going my way. Love the busy home, yes, this is my day. New York is my town. Yes, New York, New York is my town.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Соломон Волков, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Дона Кэрен и Ирина Савинова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Для меня есть одна, единая Франция.
Было откровенное вмешательство в верстку новостных выпусков.
Людмила Путина остановилась на растущей роли русского языка в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Чечне происходят в высшей степени серьезные нарушения прав человека.
Известный своими забавными оговорками, Джордж Буш допустил одну из них в обращении к королеве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».